Сегодня мы будем говорить об очень интересном и очень важном вопросе, который касается каждого из нас, он касается всей церкви, касался ее во все времена. Вот. И возможно, что это один из вопросов, о которых мы забываем или имеем тенденцию забывать вот в наше время, особенно в той местности, в которой мы с вами живем. Мы продолжаем наше исследование книги «Деяния апостолов». Сегодня мы будем говорить о второй половине, о второй части шестой главы. И в этом месте евангелист Лука, автор книги «Деяния апостолов», снова возвращает нас к теме гонений, к теме преследований, с которыми встречалась Церковь Иисуса Христа. Книга «Деяния апостолов» – это книга о церкви, это книга о жизни церкви, это книга о силе церкви, это книга о влиянии церкви. Если вы помните, четыре евангелиста рассказывают нам о жизни Иисуса Христа и о том голгофском подвиге, который Он совершил для того, чтобы стать нашим Спасителем, для того, чтобы дать нам вечную жизнь, дать нам упование, дать нам новое сердце. Книга «Деяния апостолов» объясняет, как это спасение, как то, что Христос совершил, практически действовало с самого начала. Это как бы case study, то есть это реальная иллюстрация практической действенности Божьей спасающей силы. И мы с вами вот уже на протяжении нескольких месяцев имели возможность посмотреть на несколько особенности этого процесса. Мы говорили о том, каким образом церковь возникла в день Пятидесятницы, об этом во второй главе сказано. Мы говорили о сути апостольской проповеди, о чем они проповедовали, что переворачивало души и судьбы, что изменяло мир, что делало этих новых людей, в чем заключалась сущность проповеди апостолов. И, кроме всего прочего, мы касались жизни церкви, особенностей, разных граней этой жизни, о которых также очень много говорится в первых главах. Вот. И вместе с этим евангелист Лука сразу же с самого начала практически отмечает преследование, враждебность, с которой церковь сталкивалась, распространяя свое влияние. В принципе, гонение и преследование христиан – это вполне естественное состояние, в которых церковь жила и всегда будет жить. Иисус Христос говорил, если вы помните, «гнали меня, будут гнать и вас». Апостол Павел во втором послании к Тимофею говорил, «все желающие жить благочестиво будут гонимы». На это есть причины. Главная причина заключается в том, что церковь, верующие люди – это люди совершенно из другого мира. Это люди, которые движимы другими ценностями, это люди, которые живут другими целями, это люди, у которых другой господин. И поэтому верующий, настоящий верующий человек, он никогда не сможет смешаться с миром. Он никогда не сможет стать одним единым целым со всей программой, которой живет мир. По этой причине в тех или иных ситуациях достаточно часто вот это неприятие миром церкви, мир не принимает церковь, оно достигает достаточно напряженных форм, и иногда эти формы выливаются в виде прямого откровенного преследования и гонений. Когда мы думаем о гонениях, ну вот чаще всего, когда мы думаем о трудностях, особенно в наше время и в нашем месте, где мы живем, чаще всего мы думаем об этих явлениях с каким-то, может быть, страхом в душе. Может быть, думаем как о чем-то неприятном очень. Думаем как о чем-то, что, говорят, вот неизбежно наступит. Рано или поздно неизбежно наступит гонение. И поэтому многие верующие люди, находясь в таком положении, они как бы робеют, думая о всем этом, глядя на все это, теряют немножечко прочное основание для своей жизни. Многие находятся в смущении, когда слышат о том, что гонение в одном месте, гонение в другом месте. Вот такие тексты Писания, они помогают нам формировать правильный взгляд, правильное отношение ко всему тому, что происходило с церковью, что происходит и что будет происходить. Это очень важно. В действительности, евангелист Лука в «Деяниях апостолов», точно так же, как и другие библейские авторы в других книгах, они говорят не просто о том, чтобы нас ободрить и сказать «не бойтесь», а они говорят, показывая нам, что страдания, гонения, различные преследования – это в действительности Богом предусмотренная среда, которая раскрывает наилучший потенциал в жизни церкви, в жизни верующих людей. И поэтому Иаков, если вы помните, в первой главе, апостол Иаков, в первой главе своего послания, он говорит о том, чтобы мы даже с радостью воспринимали различные огненные испытания. Почему? Потому что испытание веры вашей, он говорит, производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. То есть вот подобные тексты, которые мы изучаем, который мы изучаем сегодня, они позволяют нам увидеть преследования, с которыми мир обрушивается на церковь, в правильном свете, с тем, чтобы сформировать правильное отношение. Более того, вот эти истории, они помогают нам сформировать нашу позицию не только в условиях таких настоящих жестких гонений, но и в более простых обстоятельствах, в которых мы попадаем в какие-то трудности, в которых нам где-то не совсем комфортно, в которых возникает какое-то противостояние, кто-то где-то как-то создает нам напряжение в нашей жизни. Эти же самые принципы, которые мы видим здесь, они очень практично действуют и во всех других подобных ситуациях. Итак, мы будем читать 6 главу с 7 и по 15 стихи. 6 глава «Деяния святых апостолов». Мы читаем с 7 и по 15 стихи. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и, напав, схватили его и привели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место это и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место это и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все, сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Если вы помните, первая половина 6 главы «Деяния апостолов» говорит о проблеме, о кризисе, который возник в церкви. Это был первый достаточно такой глубокий кризис. Был еще один, который в 5 главе упомянут, но тот касался только двоих людей. Помните, Анания и Сапфира, там об их грехе шла речь, о таком Божьем осуждающем действии, очень конкретном. Вот. А в 6 главе речь идет о несогласии, о первом значительном несогласии, которое возникло в среде верующих людей. Это несогласие возникло на национальной почве. Там были еллины или еллинисты, люди, обращенные из язычников, или же евреи, которые жили в языческих странах и пришедшие туда, в Иерусалим. И между коренными иудеями, израильтянами, которые жили на этой территории, между ними возникли проблемы, возникли спор, жалобы друг на друга. Вот. И вот апостолы под руководством Святого Духа, собирая всех служителей, которые там были, они ищут решение. И результатом этого решения, которое Бог дал им, стало еще более прочное, более эффективное состояние церкви. Заметьте, это очень хорошая иллюстрация того, что Бог рассчитывал на то, что церковь будет состоять из несовершенных людей. Это нормально, это естественно. Иначе не нужно было нас спасать. Иначе не нужна была Голгофская жертва. Иначе не нужно было бы процесс освящения, в котором Дух Святой действует в наших сердцах. То есть это люди с ошибками, с несовершенствами, с грехами. Они живут вместе, и, естественно, между ними возникают какие-то напряжения, какие-то сложности. Но когда дети Божии решают возникающие проблемы, исходя из их смирения, из их молитвы, из духа покорности Святому Духу, то тогда результатом этого решения является еще более сильное их состояние, еще более прочная их христианская жизнь. И вот почему в 7 стихе мы читаем: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и даже из священников многие покорились вере». И вот далее речь идет о человеке, имя которого только что упоминалось в связи с этой историей, о которой я только что рассказал. Если помните, проблема там была связана с тем, что вдовицы из еленистов, то есть вот из этой группы греческих или говорящих на греческом языке людей, вдовицы, им казалось, или вот этим грекам казалось, что их меньше, им меньше уделяется внимания, их где-то обходят в раздаянии всего того, что было у них общее, по всей видимости, пища и то, что необходимо было для их ежедневной жизни. И вот после этого апостолы приходят к решению. Сутью этого решения было следующее. Они избирают из всего собрания 7 человек, которых поставили специально для того, чтобы они занимались материальными вопросами, вопросами благополучия, благосостояния всех тех, кто нуждался тогда в такой помощи. И вот среди этих людей был этот человек по имени Стефан. И вот здесь сразу же мы видим, что этот человек, оказывается, не только хорошо умел деньги считать, или мог продукты честно разделить, или же просто был таким ревностным в материально-техническом служении, в добродетели в какой-то. Этот человек, он был Божьим инструментом, Бог через него действовал. И действовал могущественно в нескольких направлениях, мы видим. Настолько его действие было сильно, что оно вызвало огонь на себя. Оно вызвало на себя преследование. Мы в следующих наших собраниях будем подробно говорить о том преследовании. И там большая часть следующей главы включает в себя такую знаменитую, известную проповедь Стефана, которая подробно излагает, вот о чем он говорит с этими людьми. Сегодня мы посмотрим только на 2 момента, которые помогают нам увидеть условия, в которых все это происходило, и немножко яснее понять сущность гонений и каким образом против них можно противостать. Как я уже сказал, что вот подобные картины, они раскрывают перед нами духовную войну, которая является ничем иным, как столкновением сил света и тьмы. Вот в этих точках происходит эта борьба. Дух Святой использует подобные ситуации для того, чтобы показать вот эту истинную славу, истинную силу, которой обладают дети Божии, которой вы можете обладать. Это настоящая сила, доступная для каждого христианина. Она доступна для меня, она доступна для вас. И глядя вот на подобные ситуации, мы видим мир в глубине его испорченности и церковь в апогее ее славы, то есть в наивысшей точке ее славы. Вот поэтому мы и встречаем так много мест, которые говорят нам о различных притеснениях и гонениях, которые переживали дети Божии, переживала церковь. Итак, мы посмотрим на эти 2 стороны. Первую я назвал агрессивное бессилие мира. Это та реакция, с которой сталкивается Стефан. И второе, то, что мы видим в действиях Стефана самого, это благородная, такая спокойная, очень могущественная сила церкви, Когда мы говорим о силе Христова Духа, живущего в Божьих детях, эта сила наиболее ярко видна всегда на фоне агрессивного духа мира сего. Когда мы видим ее в контрасте, при всей своей видимой силе, вот этот мир, который окружает нас, он ничего не способен сделать с церковью. Это, кстати, одно из очень таких ярких свидетельств действенности спасения, которое принесено нам Евангелием Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа пережила самые сложнейшие периоды. Конечно, некоторые люди говорят о том, что церковь известна была тем своими крестовыми походами, различными инквизициями, которые в средневековье были и так далее. Друзья мои, это лжецерковь. Вот то, что делали во время крестовых походов, и то, что делали во время инквизиции, друзья мои, это не церковь. Церковь Иисуса Христа совершенно далека от подобных вещей. Если вы хотите узнать церковь Иисуса Христа в ее наилучшем положении, смотрите первые века. И церковь в первых веках была церковью гонимой. Была церковью, которая не отвечала злом на зло. И вот там была ее сила. И вот очень интересно, если мы посмотрим другие религии, то они очень часто пробивали свою дорогу мечом, огнем пробивали, утверждались захватом государств и так далее. Церковь Иисуса Христа в первые 300 лет, тогда, когда она только-только зародилась, тогда, когда верующих была горсточка буквально, совсем мало людей было. Церковь Иисуса Христа первые 300 лет находилась под огнем жесточайших гонений. И несмотря на это, я уже приводил эти цифры, историки говорят о том, что на момент принятия христианства или же официального принятия христианства как государственной религии в Риме, к этому времени верующих было примерно 10% Римской империи. Вы можете себе представить, огромнейшая империя, в которой гнали христиан, их сжигали на кострах, их бросали диким зверям, их уничтожали, Библии уничтожали. Но несмотря на все это, церковь укреплялась, вера распространялась, и церковь Иисуса Христа обладала силой и славой. Когда мы говорим о мире, который пытается противостать церкви, он очень агрессивный мир, но он бессильный. Он ничего не может сделать с настоящей церковью. И мы сегодня посмотрим, каким образом, в чем заключается эта сила, которая способна все побеждать. Евангелист Лука отмечает здесь несколько граней вот этой природы мира, с которыми связано его агрессивное противостояние против Церкви Иисуса Христа и против каждого христианина. Прежде всего, причина, главная причина подобного противостояния или преследования, она исходит из борьбы за власть. Вот чтобы нам понять, о чем идет речь, любое преследование христиан всегда было связано с борьбой за власть. Какими бы красками ни пытались окрасить борьбу с последователями Христа, ее основным мотиватором всегда была борьба за власть. В этом сущность грехопадения. Человек возомнил себя Богом. Возомнив Богом, он ожидает, что люди, окружающие его, будут почитать его как Бога. Может быть, не в прямом смысле, но в переносном смысле. Он ожидает, что с ним будет считаться, он ожидает, что его будут уважать, он ожидает, что на нем будет заботиться, что ему будут уступать, на него будут работать и так далее. Самые разные, различные сферы, в которых человек ожидает, грешный человек, каждый, с самого рождения. Он ожидает, он видит себя значимым и ожидает поклонения людей самому себе. Люди делают это разными способами. Некоторые возвышают себя своей внешностью, пытаясь быть особо привлекательными, некоторые своими способностями, кто-то религиозной активностью, добродетелью, кто-то политической деятельностью, кто-то, может быть, пробился на Олимпы славы где-то и так далее. Но общее стремление всегда одно и то же. Так вот, власть – это наиболее популярная или одна из наиболее популярных форм возвышения себя. Дело в том, что люди власти управляют другими. И причина, почему люди рвутся туда, она и связана с вот этой внутренней потребностью, греховной потребностью людей. Почему многие люди, у которых много денег, которым они все могут купить, но им нужно еще и депутатский мандат, еще место в парламенте, еще где-то там какой-то властный коридор, вернее, кабинет, где они могли бы своей властью возвышать себя над другим. Существуют разные формы власти. Есть государственная власть, о которой я только что упомянул. Есть идеологическая власть. Есть люди, которые властвуют над другими, распространяя информацию, мышление, определенную философию. Есть власть или авторитет научных кругов. У них есть определенная власть. Вот посмотрите, мы имеем дело с очень яркой формой такой власти. Теория эволюции никем никогда не была доказана. Она очень слабая с точки зрения ее научной составляющей. Но несмотря на это, практически во всех странах, в Америке, в России, в Европе, в Китае, где угодно, практически во всех странах эта теория принята действующей рабочей теорией до такой степени, что если какой-то ученый осмеливается возразить этой теории, его вот эта научная власть просто вытесняет, она ему не дает места. Это научная власть. Есть религиозная власть. Самая разная, начиная от власти Папы Римского в католицизме, заканчивая властью в какой-нибудь секте маленькой, в которой люди пытаются управлять другими. Есть, кроме того, есть множество разных неформальных форм власти. Например, студенты хорошо знают, те, кто учится в школах, в колледжах, знают о власти популярных студентов в школе. Вот, они задают тон. Они себя ведут так, что другие люди вынуждены с ними считаться. Это одна из форм власти. Подобные авторитеты существуют в самых разных кругах. Причем каждый раз, когда ослабевают чьи-то позиции, или же когда появляется какая-то яркая новая звезда власти, вот здесь и возникает напряжение, которое ведет к борьбе за власть. Когда мы говорим о христианстве, то христианство появилось вот в том мире, в котором после многочисленных войн, передрязг, различных каких-то перетрубаций, которые происходили там. Вы помните, как эту землю захватывали, потом другие изгоняли захватчиков, потом поднимались местные восстания национальные и так далее. И где-то сложился статус-кво. Там была римская власть государственная, там была религиозная власть Синедриона и всей этой религиозной верхушки. Там были партии разные, которые тоже нашли свою нишу, каждая нашли свою нишу. И все они вот так сбалансированно существовали. Кто-то кого-то потеснит немножко, потом другие потеснят. Ну, в общем, статус-кво сохранялся. И вот вдруг появляется движение, которое совершенно неконтролируемое. Причем это движение появилось еще в то время, когда появился Иоанн Креститель. Иоанн Креститель появился, и он не пошел, не отметился, не получил там в политбюро, нет, этим, как его, в Синедрионе разрешение на то, что можно ли проповедовать возле Иордана. Он просто вышел и проповедует. И когда народу-то столько много пришло, то тогда фарисеи и книжники вынуждены были послать туда делегацию и спросить, а как это ты так делаешь? Какой властью это ты делаешь? Такая же история, точно такая же история с Иисусом Христом. Помните, они постоянно следуют за Ним, и они постоянно наблюдают, они постоянно ищут, как Его уловить. Они не могут спокойно сидеть. Он в Галилее, они присылают в Галилею гонцов. Причина, почему это происходит, они чувствуют, что много людей за ним идут. Вы помните, почему в Синедрионе приняли решение, почему Каиафа сказал эти слова, на основе которых приняли решение о том, чтобы распять Иисуса Христа? Помните, он говорит, слишком много людей идут за ним. Если все оставить так, то все уверуют в него, и придут римляне, и они тогда здесь разрушат и город это, и место это, и мы не знаем, что они с этим всем сделают. То есть, заметьте, они оперируют тем, что угроза власти, угроза сложившемуся статусу кво, в котором они находятся. То же самое происходило и здесь. Они думали, что распяв Иисуса Христа, они решили проблему. Но вдруг появилось движение, которое превосходит то, что было до того, до распятия. И они пытаются, один раз арестовали Иоанна и Петра, второй раз они арестовали Петра и целую группу апостолов. И вот здесь возникает ситуация, которая возникла немножечко в другом ракурсе. Заметьте, в 5 главе 28 стихом мы читаем в этом разговоре, который был в Синедрионе, члены Синедриона обращаются к апостолам и говорят, «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Заметьте, они ясно понимают, что им что-то угрожает. Это учение распространяется так мощно, что весь Иерусалим им наполнен. И вот после того, когда вот этот очередной этап церковь пережила, после этого затруднения, которое в начале 6 главе описано, Лука пишет, что церковь стала еще сильнее, и слушайте, что происходит дальше, 7 стих. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Заметьте, это уже после того, когда фарисеи сказали, вы дополнили Иерусалим учением. То есть Иерусалим уже и так был наполнен учением, по мнению Синедриона. А здесь еще число учеников продолжает умножаться, и из священников даже многие покорились вере. Это еще один очень важный фактор. Дело в том, что священники, они были представителем, в какой-то степени представителями религиозной власти. Вот. И это означало, что разрастающееся движение, оно уже расшатывает существующую власть, что уже оттуда потихонечку откалываются кусочки и присоединяются к церкви. Так вот, здесь мы приходим к этому очень интересному элементу. Дело в том, что всякая власть, она имеет не только своих наивысших лидеров, но и базу поддержки. Во всякой власти мы видим обычно это людские массы. Массы, которым дают возможность почувствовать себя частью чего-то великого. Чаще всего эти люди не совсем понимают, о чем идет речь. И вот эти массы верно служат интересам высших вождей. За то, что им позволили ощутить себя частью великой партии, частью великого какого-то религиозного движения, частью еще чего-то, то, что мы видим здесь. Вы помните толпу, которая неистово кричала возле креста, вернее, возле Синедриона, кричала «распни его». Вот эта толпа, вот эта масса, вот эта вот группа поддержки – это очень яркий пример политической базы существующей власти. Ее очень легко завести, эту базу. Только крикни «наших бьют», только подними на флаг какую-то религиозную идею или же национальную идею, или «нас унижают». И здесь вот эта масса, друзья, революции вот так всегда совершаются. Те, кто там управляет, они там и наверху и остаются. Мрут вот эти люди. Вот эти вот массы, которые движутся здесь. Что-то подобное произошло и в ситуации со Стефаном. Заметьте, речь идет не об апостолах и Синедрионе, а речь идет о христианских лидерах, так скажем, второго уровня. Вот здесь диаконах в данном случае, Стефан. Лука рассказывает, что во время его служения с ним вступили в спор представители так называемой синагоги либертинцев. Несколько слов нужно об этом сказать. Дело в том, что в Иерусалиме на тот момент было были сотни синагог. По некоторым данным, до 480, даже такие цифры. Может быть, эти цифры немножко завышенные, но это точно, что там были сотни синагог. Что это такое? Синагоги возникли как места собрания иудеев, где они говорили о законе и где они вместе молились Богу. Они возникли в Вавилоне. В Вавилоне во время вавилонского пленения, там, где народ израильский был отрезан от храма, храм был разрушен тогда. Вот. И с тех пор они распространились по всем местам Римской империи. Везде, где были евреи, они создавали синагоги. Так вот, после того, когда храм восстановили, после того, когда Иерусалим отстроен был, после того, когда евреи вернулись туда, синагоги сохранились. И они сохранились вот в каком смысле. Люди, которые жили в разных местах, они приходили в Иерусалим на поклонение. И приходя в Иерусалим, они также и кучковались вместе. И они строили свои собственные молитвенные дома или синагоги. Места, где они собирались. Вот почему здесь перечисляется несколько категорий людей. Либертинцы – это была конкретная группа евреев, которые примерно за 60 лет до рождения Иисуса Христа, во время императора Помпея, римского императора Помпея, они были взяты в плен и отведены в Рим. Но там через определенный период времени римский император гарантировал им, дал им свободу. И от этого их стали называться фримен. Их стали называть фримен или либертинцы. Либерти, слышали слово либерти, вот, от слова свобода. Вот почему их называют здесь либертинцы. То есть это определенная категория. Евреи, которые жили в Риме, которые принадлежали к определенному клану. То есть это их потомки были. И вот эти евреи, приходя в Иерусалим, у них была своя синагога либертинцев. Скорее всего, здесь речь идет не об одной синагоге, и в оригинальном тексте это можно увидеть. Здесь, скорее всего, отдельная синагога либертинцев, дальше киренейцев и александрийцев, скорее всего, у них была отдельная синагога. Причина, почему это так, заключается в том, что эти два города из Северной Африки, вернее, два региона из Северной Африки, и они, скорее всего, кучковались вместе. И потом последний – Килики и Асия. Килики – это и есть один из регионов Асии или Малой Азии. То есть, скорее всего, это люди из разных синагог, люди, которые пришли в Иерусалим на поклонение, люди, которые жили где-то далеко. Они здесь услышали проповедь Стефана, и они воспламенились ревностью. Ревностью по поводу того, как это так, веру наших отцов здесь унижает. Соприкоснувшись с этим служением, мы видим, что стали с ним спорить, и причина этого спора, опять-таки, была с борьбой за власть. Они увидели в Стефане кого-то, кто посягает на устройство, которое уже сложилось там. Второе, что мы видим здесь. Типичное, что происходит в момент гонений, в момент противостояния. Первое – это борьба за власть. Второе – она связана с отсутствием действенных аргументов. То есть агрессия, которая раскачана была здесь в борьбе за влияние, она сначала выражается в противостоянии аргументов. То есть люди пытаются спорить. Они пытаются предъявить какую-то аргументацию. Посмотрите, что сказано здесь, 9 стих. «А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киренейцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, который он говорил». Друзья мои, противостояние мира и церкви, оно всегда связано с конфликтом идеологии. Это всегда две разных системы мышления, две разных философии жизни. Эти два общества исповедуют разные системы ценностей, и они не согласуются друг с другом. Представители иудейской синагоги, они попытались противоставить Стефану свои аргументы. По всей видимости, этих аргументов было много, и они исходили из разных людей. Представьте себе, там большая толпа была, Стефан был один. Вот. Скорее всего, они были знающими закон людьми, потому что они принадлежали к синагогам, мы видим здесь. Мы точно не знаем предмета их спора, но если мы посмотрим на 7 главу, то мы видим, что, скорее всего, речь шла о мессианском статусе Иисуса Христа, о том, кто есть Христос, кто есть Иисус. И у Стефана были аргументы. Аргументы, которые были настолько сильными, что его оппонентам нечего было возразить против этих аргументов. И всегда, когда это происходит... Кстати, когда мы говорим о христианстве, христианство исходит из истины. Если действительно настоящий христианин, он знает Писание, он опирается на Писание, он опирается на божественную истину, и у этой истины нет каких-либо противников, способных ее победить. Это то, что мы видим здесь. Божественной истине невозможно противостоять на почве человеческих аргументов или человеческими аргументами. Вот почему мы переходим к третьему элементу здесь. Мы видим, что вот это агрессивное бессилие мира, оно исходит из борьбы за власть, оно связано с отсутствием действенных аргументов, и оно приходит к третьему, оно построено на лжи и манипуляции. Всегда. Любое противостояние неверующих христианству, сил тьмы и силам света, всегда будет построено на лжи и различного рода манипулирования. Когда противникам церкви, противникам Христа не удается противостоять на уровне аргументов, они прибегают ко лжи. И ради победы, ради борьбы за правое дело, ну к чему уж не прибегнешь. И вот этим и пропитан весь мир. Мир пропитан лживостью. Лживость для мира – это очень распространенный инструмент, которыми они добиваются своих целей. Посмотрите 11 стих. «Тогда научили они некоторых сказать». Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Почему они научили сказать именно это? Потому что они точно знали, что этими словами можно завести толпу. Они бьют самую больную точку. «Ты против нашего народа, ты против нашей веры восстал». И здесь, конечно, никто уже не потерпит. Здесь массы заведутся. Заметьте, все начинается с борьбы за власть. Они слышат, что кто-то говорит что-то, чему им трудно противостоять. Дальше есть попытка сравнить аргументы. Эта попытка не увенчается успехом. И тогда они прибегают к другому методу. Они думают, наша же власть правильная. Мы же в правильной вере. И поэтому нам нужно ее отстоять. А какими методами мы ее отстоим, это уже другое дело. Поэтому они находят людей, и они их учат. Скажите вот это. Возможно, приплачивает им что-то. Или, может быть, эти люди были и так им обязаны чем-то. Посмотрите 12 стих. «И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его, и повели в Синедрион». В этом особенность всякого противостояния библейской истине. Она всегда полагается на свои собственные человеческие силы. Она не полагается на истину. Она не беспокоится об истине. Для нее истина не является ценностью или мерилом. Для нее главная ценность – сохранить свою собственную власть, сохранить свои собственные интересы. Клевета – одно из наиболее распространенных человеческих средств. Когда нет у человека способности победить, люди прибегают к разного рода манипуляции. Клевета – один из сильнейших инструментов манипуляции. В данном случае они прибегают к тому, что они уже когда-то слышали, что было распространено в народе. Вы помните, когда Иисуса Христа судили у первосвященника, то его тоже пытались обвинять в том, что он якобы хотел разрушить храм. Посмотрите, 14 глава Евангелия от Марка, 55 стих, мы читаем. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Я помню, еще в Советском Союзе у нас был такой, такая поговорка была: «Был бы человек, а статья найдется». Был бы человек, которого осудить. А по какой же статье его осудить? Подберут. Есть на это юристы, они шучатся для этого специально. Статья найдется. Вот здесь вот типичное. Они искали, как предать его смерти, искали свидетельства, не могли найти, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства эти не были достаточны. И вот нашли. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм этот рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный». Заметьте, как тонко люди извращают слова для того, чтобы достичь своей цели. Это было извращение слова Иисуса Христа. В действительности Иисус сказал следующее. Помните, когда его попросили знамение, почему он имеет власть изгонять торговцев из храма, он сказал следующее. 2 глава Евангелия Иоанна, 18 стих, здесь написано так. На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм этот, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. То есть это действительно знамение, которое все они получили. Они разрушили его храм тела, и он в 3 дня был восстановлен, он воскрес. Это было знамение, которым он доказал, что он имеет право так поступать. Но эти слова извратили и распространили настолько, что мы видим, как толпа людей, просто вот обычные люди, проходят мимо креста, на котором висит Христос, на Голгофе. Они приходят, проходят, и вы помните, что они говорили, как они называли висевшего на кресте? Марка, 15 глава, 29 стих. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого». То есть это уже стало байкой народной. А это уже распространили везде, что вот какой, посмотрите. И, естественно, когда возникла эта ситуация вокруг Стефана, к чему прибегли эти люди? Вы думаете, они что там, доктора наук такие, что они изобрели что-то совершенно оригинальное? Абсолютно нет. Они просто вытащили то, что уже и так ходило в народе, то, что и так они слышали. Вот, и они поэтому, их главная задача – накачать людей. И они это сделали. Они накачивают людей и приводят Стефана в Синедрион. Это типично во всей истории церкви. Вы помните, почему Нерон сжигал христиан? Потому что он обвинил их в том, что они поклоняются ослиной голове, что было неправда. И то, что они сожгли Рим, и тоже было неправда. Почему он это распространил? Потому что он знал, ну, ему нужно было снять ответственность с себя, и он знал, что это 2 таких мерзкие вещи. Ну, первая мерзкая вещь – поклоняться ослиной голове. А вторая – это же против нас. Кто-то сжег наш город. Христиан в Советском Союзе обвиняли в том, что они якобы враги народа, агенты империализма. Что это такое, я никогда не мог понять, когда я рос, вот в школу ходил, нам все время говорили: агенты империализма, враги народа. Опять-таки, почему это делали? Потому что так было легко направить общественное мнение против этих людей. Христиан сегодня в западных странах обвиняют в узости мышления, в нетерпимости, в отсталости. Самые разные вещи, которые придумывают. Опять-таки, почему это делают? Потому что знают, что этим легко направить людей против христиан. Обратите внимание, сегодня это тоже столкновение власти. Если в Советском Союзе власть немножко отличалась, она была авторитарная власть, и в ее руках были все средства массовой информации, и они писали разнарядку, что говорить. И поэтому там эти люди, которые владели умами, у них не было выбора. Они просто вот так и вынуждены были настраивать общественное мнение против христиан. То сегодня, если мы посмотрим на западные страны, то мы имеем дело совершенно с другой ситуацией, но которая действует точно так же. Сегодня Барак Обама, он не пишет инструкцию в телевизионной кампании, о чем завтра говорить. Или его идеологический отдел не делает это, конечно же. Но проблема заключается в том, что в большинстве своем представители средств массовой информации и представители, так скажем, разных образовательных учебных заведений, учреждений, вот, они представляют собой наиболее прогрессивную, то есть либеральную часть общества, и они теперь сами по себе, рьяно, из своего собственного желания, выстраивают информацию таким образом, чтобы она защищала их собственную идеологию. Большой разницы нет. Авторитарный или демократический. Самое главное, что есть общая, в данном случае, идеологическая власть, и эти люди усиленно продвигают свою точку зрения, и ради этого они вам выдадут что угодно. Я помню, как-то пару лет назад была проповедь у нас об информационной войне, о том, каким образом нас атакуют с разных сторон. Вот. Так вот, друзья мои, эта война продолжается. Я периодически слышу людей, которые говорят, а вот в интернете сказали. Вы знаете, что интернет – это современная версия радио ОБС, одна бабушка сказала. То есть там уже может быть не бабушка, а кто угодно. Там может говорить кто угодно, что угодно. И там нет совершенно никакой гарантии того, что то, что говорится, действительно правда. Мы сегодня живем в такое время. Мы живем в такое время, потому что мы ясно понимаем, что мир, окружающий нас, это не Божье царство. Он находится под властью князя мира сего. Нам нужно ясно понимать, что вот это все делается для того, чтобы каким-то образом в своем бессилии эти люди пытаются утвердить и доказать, мы правы все-таки. Посмотрите 12 стих. «И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион». Итак, мы видим вот такую картину вот этого агрессивного бессилия. И на фоне ее мы видим Стефана. Мы о нем будем говорить еще много в следующих проповедях. Я сейчас хотел бы несколько штрихов, буквально перед тем, как мы помолимся, отметить. Вот эта благородная сила детей Божьих, благородная сила церкви. Сила церкви, дорогие мои, заключается в том, что ее люди исполнены Святым Духом. Поэтому они не боятся. Поэтому им не страшно сталинская авторитарная власть или же современная модель западной власти, которая пытается управлять умами своими собственными средствами и способами. Абсолютно это не пугает детей Божьих. Конечно, если мы будем сравнивать себя с людьми мира всего на человеческом уровне, то в большинстве случаев нам нечего будет им противопоставить. Мы, конечно же, проиграем. Мы не можем их переспорить своей мудростью, мы не можем своей властью их задавить, мы не можем своей находчивостью, своими какими-то другими качествами, обаятельностью своей, может быть, их купить. У нас этого нет, мы не способны. Апостол Павел когда-то говорил, помните, немного среди нас мудрых и благородных, и великих и так далее. Наша сила не в этом. Наша сила в Духе Иисуса Христа, в Духе Божьем, который непобедим. Его не может победить ад, и его не могут победить все силы тьмы. И в этом особенность победоносной христианской жизни. Стефан был исполненным Духом Святым. Посмотрите 5 стих еще раз, 6 главы. «И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников многие покорились вере». 8 стих. «А Стефан, исполненный веры и силы». Друзья, хотите противостать любому давлению, с которым вам приходится сталкиваться? Есть только один инструмент. Исполни нас Духом Святым, верою и силой Божией. Это единственное средство. И понятно, почему? Потому что мы своими средствами, силами не сможем противостоять. Только сила Божия побеждает все это. Поэтому каждому из нас недостаточно быть просто смелым. Всегда найдутся те, кто больше нашей смелости устрашат нас. Недостаточно быть просто эрудированным. Недостаточно быть просто организованными в том, что мы делаем. Недостаточно быть популярным. Все это не поможет. Противостать силам зла, агрессивным силам тьмы может только Дух Божий. И нам нужно научиться им исполняться. Конечно же, многие из нас не знают, что это такое. Плохо знают, что это такое. Редко практикуют, что это такое. В жизни Стефана это выражалось в двух сферах. Прежде всего, Стефан, мы видим, что он был наполнен силой Христовой мудрости. 10 стих. «И не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил». Что это значит? Исполнение Духом Святым – это подчинение своего мышления, это внутренняя покорность Богу, Его мышлению. Его Слову – это когда мы свои чувства покоряем, пропитываемся Его чувствами. Это когда мы свои ценности ориентируем на Его ценности. Это когда для нас чрезвычайно важно, чтобы шаг за шагом, как можно чаще, как можно больше, мы могли думать о Боге, мы могли думать о Его Слове, мы могли радоваться о Нем, мы могли наполняться Его знанием жизни. Помните, Иисус Христос специально предупреждал об этом. Матфея, 10 глава, 19 стих, Он говорит, «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо вы не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Друзья, это касается людей, которые исполнены Божьим Духом. Мы в следующей проповеди будем подробнее говорить об этом процессе, о том, что это значит. Не пропустите, пожалуйста, следующую среду. Но исполнение Святым Духом делает христианина мужественным, твердым, уверенным и мудрым. Оно делает христианина способным отразить любые аргументы или атаки, с которыми на него обрушиваются. Вторая грань, которую мы видим в Стефане, это сила Христова мира. Во-первых, у него есть глубокое наполнение Христовым знанием, Христовой мудростью. И во-вторых, его сердце пропитано миром. Он спокоен. Удивительно, вот эта толпа, она вся где-то нервничает, они судорожно ищут лжесвидетелей, они настраивают толпу, они привели Стефана туда, этой толпе все дирижируют, ей говорят, ну давайте, кричите, давайте. Вот, чтобы воздействовать на Синедрион, они ищут, как бы убедить Синедрион в том, что Стефан действительно богохульник и так далее. А Стефан, несмотря на все это, его сердце наполнено глубочайшим неземным миром. И это то же самое, друзья, то, что дает только Святой Дух. Это, кстати, еще одно такое сильное качество Божьих детей. Посмотрите, пожалуйста, 15 стих. «И все, сидящие в Синедрионе, смотря на Него, видели лицо Его, как лицо ангела». Друзья, говорят, глаза – это зеркало души, и лицо – это отражение нашего внутреннего мира. Наше выражение лица. Вот очень часто вы можете просто посмотреть на человека, и вы можете сказать, он чем-то обеспокоен, или он радуется, или в его сердце мир. Вот в данном случае на Стефана смотрели, все здесь скрежещут зубами. Но когда они смотрят на него, они видят Стефана и его лицо, как лицо ангела. Вот в этом сила Христовой Церкви. Кстати, если вы внимательно почитаете различные истории, в которых описаны гонения первые, которые обрушились на первую церковь, различные казни, притеснения, вы можете сплошь и рядом видеть что-то подобное. Вы сплошь и рядом будете встречать описание вот этих лиц, описание этих глаз, полных света и надежды, описание этой уверенности и мира, который наполнено сердце или наполнено сердца этих людей. Но, как я вам уже сказал, мы подробнее об этом поговорим в следующий раз, в следующую среду. А сейчас мы помолимся с вами. Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились, попросили Господа о том, чтобы Он дал нам силы вот в это беспокойное время, в котором мы живем, не смущаться от всего того, что происходит, а идти к Нему для того, чтобы получить у Него эту способность противостать любой форме давления, с которой нам приходится сталкиваться. Эта сила доступна. Она есть, она готова для христиан, для Божьих людей. Но мы просто в суете, в беспокойстве, в недоверии и в маловерии часто. Мы просто лишаем себя связи с этой силой. Давайте помолимся сейчас о том, чтобы Господь сделал нас способными эту силу получать и пользоваться ей постоянно. Преклоним колени и помолимся.